26 мая 1984 года меня отправили на этап. Куда? Держали в строгой секретности. И даже те, которые всегда знали, куда отправляют, говорят, что удивляемся, никак не можем узнать, куда отправляют тебя. Но я был совершенно спокоен, потому что в руках Господа находился и все предал в его распоряжение, его водительство, и был совершенно спокоен. Попрощался с теми, с кем был близким, в том числе и с братом Шубининым Алексеем Никитовичем. Ему оставалось всего месяц до освобождения, а мне 8 месяцев. И мы совершили вместе молитву с Алексеем Никитовичем Шубининым, и я уехал. Ну а когда привезли в тюрьму, то выяснилось, что меня сейчас повезут в соседний лагерь, то есть девятку. То была тройка, а это девятая колония. Я уже знал, что девятая колония отличается, ну, особо жестким режимом. И понимал, что меня туда перевели совершенно не случайно. Что-то от меня хотят. Я совершенно спокойно воспринял эту девятку. Нас человек 8 приехало этапом. И сразу же, когда закрыли нас в камеру, в комнату, где ожидают, по одному вызывают и знакомятся администрации с этими людьми, заполняют необходимые документы, то вызвали и меня. Сразу же уже знали, что я верующий. При обыске отобрали у меня все, что можно отобрать, в том числе и лупу, которой я пользовался. И таким образом я впервые за все время лишился возможности читать. Ну, буквально все, в том числе и письма. Это, конечно, была очень большая сложность. Почему отбирали? Отобрали. Объясняли тем, что лупа – это оптика. Оптику запрещено держать, пользоваться. Но ведь очки же тоже оптика, говорю. А мне очки не помогают. Ну, это все было бесполезно. Сознательно отобрали лупу. На приеме, приемная комиссия, которая была, административная комиссия, которая обычно принимает заключенных, состоит из начальника колонии и ниже рангом остальные начальников отряда и так далее. А когда принимали меня, то был в этой административной комиссии и представитель из управления лагерей Омской области. То есть пожелали, как бы, насколько я понял, мне уделить особую честь, особое внимание. Кстати, я забыл сейчас его фамилию, но этот же подполковник, который был при моем первом посещении администрации в день моего приезда, он же присутствовал и на суде, присутствовал, ну, буквально везде, где были мероприятия, связанные со мной. Это говорит о том, что специальный человек, который был непосредственно вот прикреплен по мою душу. Первую неделю нас держали в карантинной такой комнате, и подъем делали в 5 утра для того, чтобы мы уже весь административный корпус и вымыли полы. И сразу же отправляли нас на строительную работу, там клуб строился. Словом, и отбой был часам к 12, только лишь ночи. Это только лишь для вот этой карантинной комнаты. Это, конечно, очень так изнурительный такой труд. Нигде не присядешь, нигде не приляжешь, чтобы отдохнуть. Но это первая неделя, только лишь одна неделя. И когда уже распределяют по отрядам, там уже полегче, там уже можно и отдохнуть. И вот, когда я немножко даже, откровенно говоря, и приуныл, Бывает такое в нашей жизни. И вот стою, размышляю, уставший. Палящее солнце, помню, было. И вот подходит ко мне прапорщик и говорит: пойдем на работу. Ну, пойдем. Еще там одного нашел. И отвел нас к предзоннику. Там надо прополоть траву, там прокопать. Это делают всегда так, когда зарастает предзонник. Нужно вскапывать, чтобы взрыхлить землю, чтобы были видны следы убегающих. И вот нас двоих вручили солдату, который повел нас туда, в предзонник. Мы вдвое вошли в предзонник, а он рядышком пошел вместе с нами, то есть, но по ту сторону колючей проволоки, по тропинке. Дал указание мне: вот здесь, говорит, копай, а ты иди туда дальше. Я спрашиваю солдата, я говорю: сам-то откуда? Он мне говорит: с какой области, с Украины. Ну, а я говорю, что вот я недалеко от тебя, вот там и там, из Молдавии. Разговорились: а за что ты, старый, попал сюда? На кого я похож? Вот как ты думаешь? И когда он узнал, что я верующий из баптистов, когда он был удивлен, и чувствуется, как-то заиграли глаза у него, и интерес какой-то у него появился, он начинает меня расспрашивать, а потом говорит: а за что же вас посадили, по какой статье? Я называю ему статьи. Тогда он спрашивает: а в каком городе вы работали? Я ему говорю. Когда он узнал мою фамилию, то он был очень удивлен. Говорит: ну, подойди сюда. Я подошел. Он читает у меня на бирке мою фамилию. Утвердился, что это я, Хорев. И говорит: вы знаете, я с вами знаком. То есть, как знаком? И он начинает рассказывать. Говорит: мой сосед верующий. Вот. И он там у них старший. И привозит литературу, бюллетни, братские листки, вестники истины, и у меня прячет. А я, говорит, когда надо ему, он мне говорит, сколько дать, каких, и я ему выношу завернутый, и если меня нет, то папа, мама. И мы, говорит, так вот с ними хорошо живем. И вот у них, говорит, обыски были, говорит, ничего не нашли, все у нас лежало. А я, говорит, это все читал, говорит. Особенно, говорит, мне понравилось «Пишу вам, дети». Я, говорит, все прочитал. Вот. Ну, говорит, сейчас-то, наверное, еще продолжается печататься. Я говорю: я не знаю. Вообще, говорит, интересно, говорит, почитать. Ну, там вот за других он, оказывается, тоже знает. И говорит: бюллетни, говорит, конечно, не такие интересные. Ну, это, говорит, наверное, для верующих больше интересны. Ну, а «Вестники истины» очень интересны. Я, говорит, всегда их читал. Это было очень так приятно. Я говорю: ну, а на богослужении-то ты был, нет? Он, говорит, был немножко, но я боялся, что пойду, там узнают, что сосед, и у нас будет обыски, найдут всю эту литературу. Ну, я, конечно, сказал ему, что прежде всего ты должен позаботиться о душе своей. Ну, словом, поговорили немножко, ему еще долго было служить. Он меня оставил, здесь у себя, вот здесь, чтобы я был у него, там, как бы копал землю. А того напарника еще послал дальше. Вот, иди туда копай дальше, за угол иди, к углу, да, предзонника. Так мы провели около 2 часов, пожалуй, в беседе. Очень такая благословенная, хорошая была беседа через проволоку. И вот, хотя по ту сторону колючей проволоки он стоял, там вот на своей тропинке, тропа надзора, а я по эту, ну как-то вот Все у нас было общее, и он так вот ободрился своей встречей со мною, и я ободрился, что Господь посылает мне для ободрения вот на пути и этого человека. Воистину, если одного пророка Господь питал через ворона, а вот в данный момент мне этот солдатик так нужен был, чтобы поддержать дух мой. И я тем более благодарен уже впоследствии был, так как через несколько дней я уже попал в ШИЗО на многие-многие дни и не вышел вплоть до исполнения 100 дней. 100 дней находился в ШИЗО. И вот, чтобы прежде чем мне пройти вот этот путь в ШИЗО, буры, опять ШИЗО, нужно было вот такое ободрение, когда Господь как бы показал мне, что не напрасно страдаем, не напрасно топчем пороги пересылок, лагерей. Народ ободряется, народ читает, молится, и Господь совершает дело свое. Пошел дождик, и нас повели обратно на вахту. Он был удивлен, этот солдатик, когда прапорщик грубо нас вытолкнул в жилую зону. Даже смотрю, я так обернулся, в сторону посмотрел, солдат покачал головой и удивлен, что так грубо прапорщик в основном с моим напарником поступил, но меня, правда, не толкнул, а напарника так вот даже и ногой его слегка ударил. Ну, с пренебрежением, это хотел подчеркнуть этот прапорщик. Но благодарение Богу, что эта встреча состоялась, я весьма ободрился, Господи, воистину ты велик. И в момент уныния, когда так вот сгрустнулось, ты посылаешь мне такое ободрение. За что же меня посадили первый раз? Это было 6 июня 1984 года. Я находился 3 дня уже в отряде, 12-й отряд. 12-й отряд вязал сетки для овощей, большие сетки из ниток. И в основном туда, в отряд, посылали всех провинившихся из остальных отрядов. Кто какое нарушение сделает, побывает в ШИЗО, это уже значит в 12-й отряд посылают. Вот как сточная яма, то есть все отбросы туда. Но, скажу вам, мне вот такой отряд как раз и понравился. Понравился тем, что много разнообразия, большая текучка людей. И очень много приходилось сразу же с людьми знакомиться. Все такие непосредственные, все огорченные в основном. И ищущие, не живущие спокойно. Так что Господь знает, в какой отряд меня посылать. В целом я был доволен, что именно в 12-й отряд меня послали. И я как-то сидел на кровати и ушивал брюки. Ремня-то нету, не давали. Ушивал брюки. И вдруг сзади слышу, голос поравнялся со мной, с моим проходом. Смотрю, старший лейтенант Сенечек, я его тогда еще не знал, кто он такой, и фамилии не знал. Это начальник режимной части лагеря. Почему не приветствуете? Я говорю, извините, вы пришли со стороны спины, и я не видал вас, как вы подошли. Одевайся, пошли. Я одел брюки, одел куртку, пошел. И мне выписали 15 суток за пренебрежительное отношение администрации, за неприветствие. 15 суток. За это, конечно, никому и не дают 15 суток. Ну, от силы там вот. Ну, замечание, ну уж если явно такое пренебрежение, то могут там ларьком лишить. Но это уже самое большое. Ну, а здесь 15 суток. Я понял, что меня умышленно посадили. Здесь какой-то особый промысел, думаю, Божий. Меня посадили в шестую камеру. Маленькая камера, нас двое заключенных. Холодно было, но не настолько, чтобы уж так сильно замерзать. Ночью-то прохладные ночи были. Двоим нам сравнительно было и неплохо. Но 15 июня, то есть на 9-й день нашего пребывания в ШИЗО, нас поместили двоих в третью камеру. Простите, или во вторую, я уже не помню нумерацию, но это не столь важно. Народу там было 12-15 человек. Большая камера. Когда узнали, что я верующий, а я в основном еще ни с кем не знаком из заключенных здесь, в этом лагере, то сразу началась оживленная беседа. Во-первых, меня попросили рассказать, как я уверовал. Я начал рассказывать. Среди заключенных был один, ему лет 25 было, и он аккуратненько вставлял вопросы. И притом я удивлялся, что вопросы-то были по существу. Ну, например, а зачем пришел Иисус Христос, если он Сын Божий? Почему он не остался на небе, а нужно было прийти на землю? Ведь Рождество же празднует это. Он сошел на землю, да? Да, я начинаю рассказывать. Потом, следующий вопрос. А зачем ему нужно умирать было, чтобы все равно же он воскрес, Отец Небесный его воскресил? И я и об этом начинаю рассказывать. Словом, постоянные вот вопросы. Дальше. Он говорит, а вот как думаешь, кто сильнее, Бог или дьявол? Я и на это ему отвечаю. Никак не умаляю значения дьявола. И сам дьявол пробовал бороться с Иисусом Христом. Но что от этой борьбы осталось? И начинаю рассказывать, как боролся Христос с дьяволом. И даже тогда, когда уже дьявол был побежден с третьей попытки, но и третьего раунда недостаточно было. Дьявол, побежденный во время поста 40-дневного, все равно подходил к Иисусу Христу с различными искушениями, желая уловить его в чем-то. И самое последнее искушение, которое было Иисусу Христу, дьяволом преподнесенное, он всячески уговаривал через многих-многих-многих: «Сойди со креста, и мы уверуем в тебя. Эй, ты, Сын Божий, если ты Сын Божий, чего не спасешь себя? Ну-ка, сойди со креста». И это, безусловно, через дьявола. Кто-то говорит: так что, значит, и мы можем, значит, дьявола представлять. И что-нибудь скажем, ты будешь думать, что дьявол в нас, что ли? Я говорю: нет, немножко иначе, я понимаю. Если вы будете, конечно, вводить меня в искушение, я понимаю, что и через вас и может дьявол тоже вводить в искушение, испытывать. Вот. Весь тот день 15 числа, 15 июня, было знаменательно для меня. Очень такой бурный день прошел. Я сейчас не помню, почему, но тот день был нерабочий день. нерабочий день. И мы его провели, значит, в такой беседе оживленной. На следующие дни менялся состав осужденных, и, но скажу, что от подобного такого интенсивного, такого интенсивной беседы со всей камерой просто с утра и до вечера просто не было. А вот этот 15 июня как-то особенно Бог благословил, такие насущные конкретные вопросы были. Ну, задавали разные вопросы. Например, а что, на Западе тоже есть верующие? Да, конечно, есть. А вы контакт имели? Да, можно и поговорить, и по телефону, или переписываться. Это в этом отношении, конечно, свободно. Ага. Дальше много других вопросов было. Один говорит, а вот... Винц Георгий Петрович, ты знаешь? Знаю. А я вот на пересылке встречался с ним. А где? В иркутской тюрьме. Ну, я говорю, правильно, он там был, в этой иркутской тюрьме. Я говорю, он сейчас вот за границей. Да, быть не может. Да, вот. Туда он отправлен и там живет. Словом, спокойный такой разговор был. Но после, спустя три дня после этого разговора стали вызывать одного за другим, одного, и так пять человек вызвали, или шесть подряд. И каждого спрашивали о 15 июня, какой разговор был. И каждый писал объяснительные по поводу 15 июня. Вызвали и меня. Допрашивал меня Сенечек, старший лейтенант. Если, да, пиши, о чем был разговор. Я говорю, вы меня извините, я не могу понять, о чем вы меня спрашиваете. Пиши, какой разговор был. Я говорю, я просто не помню, какой разговор был. Разговоров было очень много, и что вас интересует, вот пиши, что помнишь. Я говорю, до тех пор, пока вы мне не дадите направляющий вопрос, я просто не знаю, чего писать. И я отказываюсь писать. Он так вот игрался в руке с дубинкой. Он очень часто разгуливал по коридору с дубинкой. И это было любимое занятие его, если употребить эту дубинку по отношению к кого-нибудь. Но около меня только лишь он играл на глазах моих. С этим инструментом, орудием казни. И говорит, ладно, друзей имеете на Западе? Имею. Вот об этом и пишите. Ну, думаю, что за нелепость. Думаю, дай-ка я напишу. И пишу, что вот, да, я имею друзей, христиан на Западе, с которыми переписывался, с которыми дружу, о которых молюсь, которые дороги мне, и я им, но общение наше сугубо носит христианский характер. Вот приблизительно такого содержания. А в Америке есть друзья? Конечно, есть. Пиши. Также и в Америке есть. Живет Георгий Петрович Винц, который... также совершает служение, и я связан с ним был служением в нашей стране, совершали служение, которое являлся членом Совета Церквей. Вот так же. Я говорю, что еще? Он посмотрел, прочитал. Это, говорит, достаточно, чтобы добавить вам сроку. Закрыл папку. И обратно меня закрыл в ту же камеру. Безусловно, я понимал абсурд. За это никак не могут меня судить. Но он настолько был ожесточен, настолько жестокий человек, что понимает, что буквально все, за все можно судить. лишь бы осудить, и не имеет значения, что ты там написал. Так, наверное, надо понимать. Патологическая ненависть по отношению верующих у этого человека. Впрочем, не только лишь по отношению верующих патологическая ненависть, но вообще ко всему, каждому человеку. Вот такое, ну, такой уж жестокий особый человек. Когда подходил конец уже моему пребыванию 15-суточному, назначили, на завтра уже надо было мне освобождаться, а накануне привели меня в другую камеру. Накануне обхода начальства камеры, камер наших, меня назначили дежурным по камере. Когда начальство вошло, начальник Власов, старший лейтенант Сенечек и другие, целая свита их, то в камере пахло табаком. Все должны были встать к стенке, но не все встали к стенке, там вот человек 12. И кто дежурный? Я дежурный, меня назначили. Выйди в коридор, я вышел. Меня поставили лицом к стенке, руки должны упираться в стенку, ноги расставлены с тем, чтобы обыскать меня. Вот так я и стоял, пока и не ушла комиссия эта. После этого меня вызвали в кабинет туда, при ШИЗО, и говорят, пиши объяснительную записку. Какую? О чем? А вот что, ты плохо дежурил. Напиши, кто курил. А в камерах ШИЗО нельзя курить. И очень часто сами надзиратели дают курить, но крадучись все это делают. Или другими путями, но курящий всегда находил, что покурить в течение дня. И я должен теперь выкладывать, кто курил и где достал, почему, кто к стенке не встал во время обхода. Я говорю, что вы же, если вы знаете, что кто-то не встал к стенке, вы видали, и кто не пожелал встать, может быть. Так что зачем я буду писать? Я категорически отказываюсь быть доносчиком. Вы знаете, что я не курящий, и я не желаю заниматься этим, чтобы вам доносить что-либо подобное. Тем более я не надзиратель за камерой. У вас есть надзиратели, есть волчок, который и сделан для того, чтобы надзиратель смотрел, кто чем занимается. А доносчиком вы меня, не считайте. Дайте мне спокойно отбывать вот в ШИЗО. Мне добавили еще сутки, еще сутки. Словом, находили всякую причину для того, чтобы продлить мне срок пребывания в лагере. В ШИЗО. В конце июня меня вызвали на административную комиссию, и там находился представитель из исполкома, где мне зачитали, что на меня, значит, поданы документы определить меня в БУР для так как я злостный нарушитель, в частности, занимаюсь недозволенными, недозволенные действия, в моих беседах, и совращаю народ, в частности, 15 июня имеется в виду. Вот я не встал на путь исправления, и плохо дежурю, и так далее. И ходатайствует администрация. Двое суток, вернее, два месяца бура. Комиссия, этот мужчина, этот из исполкома, выносит эти решения два месяца. Когда у меня спросили, что вы желаете, я говорю, дайте мне не два месяца, а все шесть. С тем, чтобы я прямо из бура мог освободиться прямо домой, спокойно, чтобы спокойная обстановка была у меня. а то ведь вы мне не дадите покоя, когда опять в зону сопроводить. Нет, оставили мне 2 месяца, отвели в камеру, и по пути в камеру один из офицеров говорит: «Эх ты, много хочешь, 6 месяцев бура. Тебе достаточно 2 месяца, чтобы мы успели тебя еще и срок тебе определить». Ну, я понимал, что не случайно. Это 2 месяца бура – это самый минимальный срок бура. И я знал, что это делается сознательно. Дело в том, что от 83-го года, ноября месяца, вышел новый закон, где по 188 статье, значок 3, осуждается к уголовному преступлению уже относится деяние злостный нарушитель режима содержания. То есть для этого нужно отсидеть 1 бур, после этого 2 еще нарушения любые, и можно судить по этой статье до 3 лет. А если ты отбываешь за наказание более тяжкое, то до 5 лет. Вот такой новый закон. И когда этот новый закон зачитывал начальник лагеря на тройке, то он прямо-таки публично заявил: вот вышел закон, и зачитал его, и этого закона мы долго ждали. Теперь мы вам не будем по 6 месяцев бура давать. Теперь достаточно 2 месяца бура. И здравствуй, Колыма, и до свидания на неопределенное время свобода. Так что не вздумайте с администрацией входить в конфликт и будьте благоразумны. Вот такова суть. И когда я получил 2 месяца бура, понял, что 188 статья, значок 3, это уже должна быть моей статьей. Вот так я попал в бур. Бур прошел сравнительно спокойно. Так придирок со стороны администрации по существу и не было. 2 месяца прошло лето. 1 сентября я должен был уже выходить на свободу, что ли, если так называть, в жилую зону из бура. А 31 августа вечером, в 6 часов вечера, прапорщик открывает кормушку и говорит: «Хорев, дежурный будешь по камере». Обычно всегда дежурных назначают по утрам, а здесь он вечером назначил меня дежурным. И сразу я понял, что сейчас будет комиссия, обход, и меня непременно опять найдут в чем-либо виноватым. И действительно, минут через 5 входит комиссия, и опять-таки снова началось. Находит там нитки для вязания сеток в камере. Кто дежурный, иди, значит, пиши, значит, объяснительную, там, рапорт на меня, плохое дежурство, 15 суток в ШИЗО. Хотя другой осужденный говорит: это я из рабочей камеры принес нитки, это я хотел здесь немножко повязать, так как не справляюсь с нормой, 8 мешков нормы, и я не справляюсь, и поэтому вечерком хотел я здесь повязать. Ну, это бесполезно все равно, мне дали 15 суток, таким образом я вышел из бура и сразу опять пошел в ШИЗО. Поместили меня в соседняя камера, это угловая камера, так называемая африканка. Африканка называли по разным причинам, ее так называли. Ну и в том числе среди прочих таких вот иносказаний, это там сильно холодно было, особенно такие в прохладные ночи. И дрожь, и вот как бы в надсмешку, мол, Африка, там жара, то есть противоположная жаре холод. Вот суть такова. Но вначале не было сильно холодно. Первые дни сентября. Но все-таки уже приступал холод, я понимал. Я много уже слышал за эту африканку, но переступил порог, можно сказать, впервые. Я 2 дня и до этого был, но во время самой жары, Так что переночевал я спокойно в этой камере летом на 2 дня, когда это в середине июня. Но сейчас, конечно, дело было совершенно иначе. Когда я вошел в африканку эту, был один из заключенных, там отбывал, вот уже 10 дней. Ему еще 3 дня нужно было, значит, быть в этой африканке. Его колотило всего, то есть сильно озноб большая. И мы в камере еще не было так сильно холодно. Все-таки первые дни сентября. И когда мы с ним ложились на пол около дверей, это единственное место, где не было угольников около дверей. И двоим все-таки было легче. Мы обнимем друг друга, то я лягу с ним, его спину прижму к себе, а потом перевернемся, наоборот, ляжем и поспать. Он мою спину прижмет к себе, он обогревается, и я обогреваюсь. Вот так вот мы спали. Бедняжка, вот так прижму я его к себе, а он трясется, знаете, как, ну, такой загнанный кролик, который, ну, всего трясет. И не находит себе места. Дело в том, что он 15 суток был голодовку, держал он. И после голодовки его, он когда снял голодовку, посадили в африканку, чтобы больше не вздумалось никогда ему голодовать. Вот в таком положении он находился. Себя представляет африканка. Ну, прежде всего бросается в глаза пол. Угольники приварены на полу как бы в шахматном порядке. Вступать можно в эти квадраты, но выше поднимать ноги надо. А если учесть, что обувь-то резиновая пластинка и перетянута тряпкой, тряпочкой, чтобы не спадало с ноги. Поднимаешь ногу, чтобы следующий квадрат, а резинка тоненькая, и подошва сама. И она уже сгибается, и уже не знаешь, как наступить ногой на этот квадрат, потому что наступаешь на эту подошву, она сгибается, резинка. Она не жесткая. Вот. Ну и можно переступить, это безусловно можно. Ну а так, чтобы свободно походить, невозможно по этим квадратам. Ну уж сидеть, конечно, негде, и лежать уж я и не говорю. Там на этих угольниках лежать невозможно. Ну, учесть, если что, теплое белье нельзя носить там, хотя и в теплом белье замерзнешь. Дается, вот, трусы, майка на тебе. И куртка с брюками дается зэковская, то есть специально в ШИЗО. Хлоркой написано и по спине, и по штанинам всем. ШИЗО. Вот так вот разрисованный, как индус ходишь по этой камере взад и вперед. Особенно так вот непривычно смотреть со стороны, все разукрашенные вот этим вот черные куртки. Но я хочу сказать, что какой-то парадокс получается. Куртки и брюки дают вот на повседневного пользования. Вот когда тебя помещают в ШИЗО, снимая с себя твою одежду и дают вот эту верхнюю одежду в ШИЗО. Но вот летом, числа 20 июня, в самую жару, когда духота была, то все куртки и брюки сняли с нас и дали комбинезоны. Комбинезон, вы можете себе представить, комбинезон, ни проветривания никакого нету. Вот так вот до верхней пуговицы застегнулся, и настолько потеешь, что ну, комбинезон мокрый весь от этого пота.
А что, снять его нельзя?
А снять нельзя, потому что это будет нарушение формы одежды. Если увидят в глазок, что ты снял этот комбинезон, остался в майке и в трусах, то вот тебе и беда. Это продление еще на 15 суток. А представьте себе, что значит расстегнуть комбинезон и по пояс, чтобы он остаться. Комбинезон это вместе, брюки, куртка, ну, все вместе. Если ты снимаешь с плеч, то снимается и до пяток. Это же комбинезон. Вот. Но если куртку еще можно как-то ну, немножечко сбросить, так слегка, вот, а потом быстро одеть, когда там начнет дверь открываться, то комбинезон немножечко не так. Уже просто так куртку не сбросишь. Это все единое строение, комбинезон. И брюки, и куртка, все едино. Так что на лето комбинезоны давали. Но этот комбинезон был бы хорош зимой, все-таки немножко потеплее. Хотя два дня у меня был комбинезон. Один заключенный уходил и дал мне комбинезон на два дня. И было лучше в каком отношении? Мы с ним переменились одеждой, когда он уходил. Лучше было мне в каком отношении? Все-таки садишься, когда натягиваешь на себя этот комбинезон и дышишь, и там потеплее тебе становится. Но все-таки комбинезоны давали летом, а зимой нам давали эти брюки и куртку. Вернее, думаю, что это делалось сознательно. Вот такие трудности создавались. Да и сама обстановка в этой африканке, я говорил уже, так представляет из себя пол. Обычно в ШИЗО дают, отстегивают от стенки нары, чтобы ночью спать. Но в африканке, в отличие от других камер, полки, эти нары железные, сплошное железо. И когда холодно, ясно, что спать на этом железе ты не будешь. И поэтому никто и не брал, никто не отстегивал нары, никто не просил их, чтобы отстегнули эти нары на ночь. Один раз, помню, когда нас было 8 человек, мы сняли эти нары, то есть отстегнули нам эти нары по нашей просьбе, и мы их опустили. Я говорю, 8 человек, потому что одному невозможно опустить. Они железные, и вдвое складывается одна нара, и на них спит на одной только наре, вот на этой полке, которая опускается, 8 человек, она вся железная. Так что можете себе представить, ну, какая величина. Около, наверное, 100 килограмм нужно держать, чтобы опустить или поднять эту нару. Но дело не в тяжести, а что железный и нельзя спать на ней. Но мы опустили только лишь для того, чтобы всю ночь ходить по этим нарам, потому что по полу уже нельзя ходить, угольники, и мы ходили по нарам. И все-таки уже было нам полегче, хоть можно было ходить. А стоять на месте ведь тоже тяжело. Тоже тяжело. Холодно в этой камере. Она, во-первых, угловая, а во-вторых, стекол нету. А напротив окошка дверь со щелями. в коридор выходящий, и около самого коридора дверь в прогулочный дворик, ведущий на улицу. И на ночь обычно открывают, вернее, часто открывают эту дверь. А если постучишься, попросишь, чтобы закрыли дверь, то чаще всего уже тогда уж гарантированно, что дверь будет открыта. И надзиратели ходят по коридору в шинелях, в шапках, а здесь в этих легких курточках просто замерзаешь. И находишься в камере, все время держишь себя в напряжении, все время массажируешь свое тело, иначе замерзнешь, иначе никак нельзя. Массажируешь буквально все 24 часа в сутки. Потом помассажируешь, начиная от рук, кончая там вот и пяток, ноги греешь, как-то все время в движении. Потом раз 30 присядешь, устанешь, согреешься и быстренько присядешь для того, чтобы поспать, закроешь глаза. Ну, удается минуты на 2, на 3 заснуть. Ну, от силы, если 5. Но если 5, то уже можешь основательно замерзнуть. Холодно тебе сильно будет. Не стоит. Я уж старался не допускать, чтобы сильно замерзнуть. И опять начинай сначала. И опять этот массаж продолжается и продолжается. Словом, дремать некогда. Совершенно некогда. И скажу, что... Да, а вот где присесть? Можно было присесть, ну, пожалуй, на одном месте. Там